форма молитвы. Изливайте пред Ним сердце ваше. Молитва является частью нашей жизни с Богом. И как сама жизнь разнообразна и неописуема. Формы и выражения молитвы колеблются между тихим поклонением и энергичной, даже бурной борьбой. Молитва – это такое состояние сердца, которое Бог воспринимает как молитву, независимо от того, выражается ли это состояние в тихих мыслях, вздохах или в громких словах. Так как молитва является выражением личной жизни в общении с личным Богом, ее форма связана с самой личностью человека. Ежедневная беседа между двумя личностями не происходит по правилам и предписаниям, но свободно и непринужденно, в зависимости от предмета разговора. Это и делает беседу личной и придает ей жизнь и свежесть. Чем более непринужденной является беседа, тем более она выражает действительную жизненную связь между партнерами. Точно так обстоит дело и с молитвой. Она должна представлять из себя свободную, непринужденную жизненную связь между сотворенным человеком и личным Творцом. Чем более молитва является свободным и естественным выражением того, чем наполнено наше сердце, тем более она является действительно молитвой. Таким образом, молитва – это живое общение между душой и Богом и может принимать различные формы. Это может быть тихое, блаженное успокоение в Боге. Или это могут быть глубокие вздохи, или внезапное проявление восторга, радости, благодарности, поклонения, или даже просто восклицание «Боже! Иисус!» Или тихая беседа, продолжающаяся минуты или, возможно, часы. Однако и сильное душевное волнение, внутренняя борьба также могут определять форму молитвы. Все это многообразие форм мы можем распределить по следующим основным группам. Молитвенная просьба. Здесь речь идет о желании, об обращении к Богу для получения чего-то. Вполне естественно, что эта форма молитвы стоит на первом месте. Слово, которое наиболее часто употребляется в Библии касательно молитвы, по сути означает выражение желания. Это весьма драгоценная привилегия – иметь возможность выразить свое желание. Наш Небесный Отец хочет, чтобы мы просто и свободно приходили к Нему и говорили Ему о своих желаниях, точно так, как наши дети свободно и непринужденно приходят к нам со своими желаниями. Я надеюсь, что ничто из сказанного выше не затмило каким-либо образом эту полную благодати, чудную сторону молитвы. Написано: «Открывайте свои желания пред Богом». Филиппийцам, глава 4, стих 6. Сюда же относится и такая молитва, которую мы сами позже воспринимаем как злоупотребление молитвой. Но не следует настолько страшиться этого, чтобы вообще перестать приносить Богу свои желания. Когда мы находимся в присутствии Божьем, мы можем выражать желания наших сердец, не заглушая их в себе страхом перед злоупотреблением молитвой. И мы, родители, радуемся, когда наши дети приходят к нам со своими желаниями. Мы должны решить, можем ли мы их исполнить. Если даже мы не всегда можем исполнить их желания, мы, тем не менее, хотим, чтобы они и в дальнейшем приходили к нам со всеми своими желаниями. Друг мой, если даже ты порою и неверно употребляешь молитву, ты не должен перестать приносить Богу свои желания. С Богом можно говорить обо всем. Он будет решать, должен ли ты получить то, о чем просишь, или нет. Если он не может дать тебе просимое, он поступит с тобой, как с сыновьями Завидеевыми. Евангелие от Матфея, глава 20, стихи с 20 по 23. Или с Павлом, второе послание к Коринфянам, глава 12, стихи с 7 по 10. Он будет дружески и сочувственно говорить с тобою, пока ты поймешь, что он не может исполнить твоего желания. При этом ты познаешь Божью глубокую и дальновидную заботу о тебе, свое собственное неразумие и себелюбие, а также ту непринужденность, с которой ты можешь все свои желания приносить к Богу. Молитва благодарения. Она является естественным следствием молитвенной просьбы. Если мы что-то получили от Бога, то ясно, что мы благодарны Ему за это. В Писании мы находим целый ряд прямых или косвенных призывов благодарить Бога. Самый яркий из них находится в послании Ефесянам, в главе 5, стихе 20. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Такова воля Божия в отношении молитвы благодарения. Отсюда мы делаем вывод, что благодарение является существенной частью нашей молитвы. Однако эта часть трудная. Для нас вообще нелегко научиться молиться, но особенно трудно научиться благодарить. Снова посмотрим на наших детей. Нам не нужно учить их приходить к нам со своими желаниями. Но сколько нужно труда, чтобы научить их благодарить? Мы обычно представляем Бога настолько великим и высоким, что ему совершенно безразлично, благодарим ли мы его или нет. Но нам нужно посмотреть в его сердце. Это самое любвеобильное сердце во Вселенной. Для него нет ничего слишком малого и незначительного, что не производило бы на него никакого впечатления, будь это доброе или худое. И Иисус говорит, что он не забудет и чашу холодной воды, если она подана с благодарной любовью. То, как Иисус ценит благодарность, мы лучше всего видим из маленького повествования о прокаженных, которых он исцелил. Евангелие от Луки, глава 17, стихи с 11 по 19. Он это исцеление совершил таким образом, что послал их к священникам, чтобы те удостоверили, что они очистились от проказы. Когда они были на пути туда, все они исцелились. 9 продолжили свой путь. Они основывались на слове Иисуса: «Идите и покажитесь священникам». Однако один из них возвратился громким голосом, прославляя Бога, пал к ногам Иисуса и благодарил его. Какое впечатление произвело это на Иисуса? Обратим внимание на его слова. «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» Здесь мы от самого Иисуса слышим, что благодарить — это значит воздавать славу Богу. И уже в этом заключается блаженство нашего сердца, даже если мы и не умеем хорошо благодарить. Суть здесь в том, что мы и созданы для того, чтобы воздавать славу Богу как здесь, так и в вечности. Таким образом, всякий раз, когда мы воздаем Богу славу, мы находимся в состоянии гармонии со смыслом и целью нашей жизни. В этом случае мы действительно находимся в своей стихии. Благодарение не только делает нас радостными, оно имеет решающее значение для всей нашей молитвенной жизни. Когда мы были внимательны к исполнению наших молитв и благодарили Бога за то, что получили от Него, нам легче было еще больше молиться. Поэтому правильно все наши молитвы начинать с благодарения, тем более, что, согласно Писанию, мы получаем от Бога несравненно больше всего, чем мы просим или о чем помышляем. У нас не хватит ни разума, ни воли, чтобы просить обо всем, в чем мы ежедневно нуждаемся. Однако Бог, несмотря на это, дает нам все это. Какую благодарность должно все это возбуждать в нас? Если же ты, тем не менее, неблагодарен, я дам тебе такой совет. Начни благодарить Бога за те земные блага, которые ты получил от Него, за телесное здоровье, за разум, за труд, за жилье, пищу и одежду, за родных, которые любят тебя и которых ты любишь. Начни с этого, и ты увидишь, что тебе станет легче сознавать те духовные блага, которыми Бог наделил тебя, и благодарить за них. Если кто-то оказал тебе большую услугу в твоем трудном положении, у тебя появляется желание крепко пожать ему руку и от всего сердца сказать: «Я благодарен тебе, что ты сделал это». Поступай точно так же с Иисусом. Его всегда радует, когда он видит, что ты сознаешь, как много он сделал для тебя. Возьми его пронзенную руку и скажи: «Я благодарен тебе, мой Искупитель, что ты умер за меня». Точно так же ты можешь благодарить его за все блага, которыми он день за днем осыпает тебя. Делай это часто в течение дня, и во время работы, и во время отдыха. Тем самым ты доставишь радость Иисусу, и сам будешь радостным. Хвала. Уже в Ветхом Завете люди научились восхвалять Бога. Любящие Бога уже в то время умели петь Богу хвалу, что с особой силой проявилось в псалмах. Немалая часть псалмов представляет из себя хвалебные песни. И в большей части остальных псалмов хвала составляет их вступление или заключение. «Радуйтесь, праведные, о Господе! Правым прилично славословить». 32 псалом, стих 1. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». 102 псалом, стих 1. «Буду восхвалять Господа, доколе жив». 145 псалом, стих 2. «Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе». 33 псалом, стих 4. «Хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его». 150 псалом, стих 2. Хвала и благодарение тесно связаны друг с другом. Внешне их даже трудно различить. Суть их в воздавании славы Богу. Однако с древних времен различие делалось. Когда я благодарю, я воздаю Богу славу за то, что Он для меня сделал. Когда же я поклоняюсь или восхваляю Бога. Я тем самым воздаю Ему славу за то, чем Он является Сам в себе. Поэтому хвала стоит выше, чем благодарение. Когда я благодарю, мои мысли как-то еще вращаются вокруг меня. Во время же хвалы душа возносится к самозабвенному поклонению, при котором она созерцает и воспевает божественное всемогущество и его жертвенную благодать. Но так как мы сознаем божественное могущество и его благодать лишь настолько, насколько он открыл нам их, можно понять, что хвала и благодарение переходят друг в друга. Наша благодарность выражается в хвале. Наша хвала получает свое содержание из тех благодеяний, за которые мы благодарим. Из уст Иисуса мы дважды слышим восхваление. Одно из них – это поклонение Отцу. «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Евангелие от Матфея, глава 11, стихи 25-26. Второе восхваление заканчивает молитву «Отче наш». «Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 13. В Новом Завете хвала прежде всего связана с откровением великой божественной благодати, что Он отдал Своего Сына, чтобы пострадать и умереть за наши грехи. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Второе послание Коринфянам, глава 9, стих 15. В Откровении мы читаем, что хвала будет звучать во веки веков. Предмет этой вечной хвалы так описан в Откровении, глава 5, стих 13. «Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков». В небесах, где хвала совершенна, Богу будет воздаваться подобающая Ему слава. И наши голоса сольются там в совершенной гармонии с этим пением. Земная хвала несовершенна, как и все на земле. Однако, кто здесь не научится петь Богу хвалу, не сможет присоединиться и к небесному пению. «Он вложил в уста мои новую песнь хвалу Богу нашему». 39-й псалом, стих 4. Чем больше получаем мы от преизбыточествующей благодати Божией, тем прилежнее и чище должны мы петь эту песнь. Поэтому и апостол призывает нас упражняться в восхвалении Господа, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Ефесянам, глава 5, стих 19, и Колоссянам, глава 3, стих 16. Как мне кажется, хвалебное пение занимает довольно незначительное место в наших собраниях и наших сердцах. Судя по нашим песенным сборникам, отцам нашим легче удавалось находить тон хвалебных песен. Нам нужно чаще петь старые хвалебные гимны в наших собраниях. Они поднимают наши сердца из долины плача к вечным высотам, откуда нам легче судить о всем том, что выпадает здесь на нашу долю. И после того, как мы прославили Бога словами песен, составленных другими, нам будет легче прославить Его и нашими собственными словами. Беседа. Если молитва, как мы видели, является естественной формой общения между душой и Богом, то она, конечно, включает в себя и беседу. Беседа означает свободный и непринужденный обмен мыслями между отдельными личностями. Молиться значит впустить Иисуса в душу. Он стучит и хочет войти. Не только в торжественные часы, когда ты наедине или во время совместной молитвы в собрании простираешь свои руки, нет. Он стучит и хочет войти к тебе во время твоей работы и твоих переживаний. Здесь ты больше всего нуждаешься в нем, и он хочет быть у тебя. Он знает, что ты никогда так не нуждаешься в его ободрении, как во время твоей повседневной борьбы. Поэтому будь внимателен к его стуку во время твоего ежедневного труда. Следуй побуждению Духа Святого и посылай ему твои тихие воздыхания, ему, который днем и ночью следит за тобой. Молиться — это не только о чем-то просить. Он, давший нам молитву, не устанет слушать нас, если даже наша молитва представляет из себя сплошную просьбу. Однако он очень хочет научить нас разговаривать с ним в молитве. С тех пор, как у меня появились дети, мне это стало ясно. Они приходят ко мне, когда у них что-то разбилось, и проявляют при этом удивительное доверие, что папа снова соединит то, что разбилось. И если они что-то видят у своих друзей, чего нет у них, они приходят ко мне и просят, чтобы и у них это было. Это прекрасно. Даже если я не могу соединить разбитое или дать им то, о чем они просят. Однако мне еще радостнее бывает тогда, когда они врываются ко мне и рассказывают мне обо всех своих переживаниях. Они настолько переполнены ими, что прямо захлебываются своим рассказом. Точно так радуется Бог, когда мы, Его земные дети, имеем побуждение рассказать Ему все, что мы пережили за день. Он ожидает твоего доверия во всех мелочах жизни. Точно так, как два человека, которые любят друг друга, делятся друг с другом большими и малыми событиями, как своими радостями, так и заботами. Именно это делает любовь такой богатой и радостной. Поэтому говори с Богом обо всем, что ты пережил за день. Это не обязательно должны быть большие и важные события. Говори с Ним о незначительных вещах, которые составляют твою повседневную жизнь. Расскажи Ему о своей радости. Сделай Его участником ее. Именно этого Он ожидает от тебя. Скажи Ему, если ты опечален и огорчен, если нуждаешься в совете, если боишься чего-то. Он и этого ждет от тебя, ибо Он любит тебя. Поэтому для Него не безразлично все, что касается тебя. Его интересует все. Бог никогда не имел в виду, чтобы мы иначе проводили нашу христианскую жизнь. Осуществление повседневного христианства невозможно без постоянного приобщения к источнику силы, который делает наш дух готовым и способным отвергнуть себя, служить другим, терпеть обиды и оставлять последнее слово за другими. Кроме того, Бог хочет принимать участие в борьбе и заботах нашей повседневной жизни. Он также хочет быть с нами во время нашего повседневного труда, чтобы облегчать его, помогать нам. Он всегда с нами. Он хочет все разделять с нами. И для нас это самое прекрасное во всей нашей христианской жизни. Это тихое и постоянное общение с Богом способно сделать нас счастливыми. Чувство близости Божией превосходит все то, что обычно содействует нашей радости и миру, нашему внутреннему удовлетворению и спокойствию. Даже несчастья и заботы теряют свое жало, когда мы разделяем их с Господом. Да, все выглядит иначе, когда Господь стоит на нашей стороне. Работа становится легче. Трудности больше не пугают нас. Неприветливые и мелочные люди не могут нарушить наш мир. Мы даже в состоянии со всей приветливостью сказать им: «Ты можешь обижать меня, но я счастлив в Господе». Мирная, радостная и победная христианская жизнь становится уделом тех, кто может получить от него новые свежие силы. Если большинство из нас так слабы в своем повседневном христианстве, то, следовательно, у них эта часть молитвенной жизни не в порядке. Молитва – это дыхание души. Для нашего тела дыхание означает постоянное обновление. Мы кушаем 3 или 4 раза в день. Дышим же мы днем и ночью. Мы не можем так надышаться утром, чтобы этого хватило до обеда, и не можем утром молиться так, чтобы этого было достаточно до обеда. Поэтому апостол говорит: «Непрестанно молитесь. Посылай твои вздохи к небесам, громко или в тишине, в зависимости от обстоятельств». Молитва без слов. Как мы видели, молитва – это состояние сердца перед Богом. Это состояние выражается словами или без них, как это бывает между людьми, которые любят друг друга. Однако, чтобы передать наши мысли другому, нам необходимо облечь их в слова. Эта способность возвышает и обогащает нашу совместную жизнь. Но в то же время мы знаем, что жизнь в конечном итоге невыразима словами. Есть нечто в нашей жизни, в том числе и в нашей совместной жизни, что невозможно облечь в слова, даже если это пережито вместе. Также и в общении с Богом посредством молитвы есть многое, что можно и нужно облечь в слова. Однако и здесь есть такое, в отношении чего мы не находим слов. Видимо, это имеет в виду апостол, говоря о неизреченных воздыханиях. Римлянам, глава 8, стих 26. Мой маленький сын как-то зашел в мой рабочий кабинет. Он хорошо знал, что в это время я занят, и мне нельзя было мешать. Однако он посмотрел на меня своими прекрасными детскими глазами и сказал: «Папа, я буду сидеть совсем тихо. Только разреши мне побыть около тебя». Каждый отец понимает, что я, конечно, разрешил ему это. Не знакомо ли и нам это желание по отношению к нашему небесному Отцу? Нам также хочется быть с Ним, иметь возможность тихо сидеть у Его ног. И мы не мешаем Ему, как бы часто мы ни приходили. Мы помолились и сказали Богу все, что волнует наше сердце в отношении как нас самих, так и других. Нередко со мной бывает так, что у меня больше ничего нет, о чем нужно поговорить с Богом. Если я буду продолжать молиться словами, я буду вынужден повторять то, что я уже сказал. И тогда так чудесно просто сказать Богу: «У меня больше нечего сказать тебе. Но мне так хочется тихонько посидеть с тобой, ощущая твою близость». Мы можем иметь молчаливое общение с людьми, которых мы хорошо знаем. С чужими людьми мы беседуем об интересных и глубокомысленных вещах, но с нашими близкими мы можем свободно говорить о самых незначительных вещах и можем в общении с ними вообще молчать. Нам нет необходимости устраивать с Богом официальные беседы. мы имеем возможность сидеть у Его ног, успокаивая наше усталое сердце и в тишине созерцая Его. Неизреченное воздыхание, которое возносится от нас к Нему, лучше всяких слов говорят Ему о том, как мы нуждаемся в Нем. Мы способны смертельно уставать от нас самих, от мира, от жизни, от всего. Поэтому хорошо иметь такое место, где мы можем преклонить нашу усталую голову и сердце и сказать: «Я больше не могу. Я даже не могу ничего сказать. Позволь мне здесь, в тишине, немного отдохнуть. Это пройдет. Мне нужно только немного отдохнуть здесь». Мы все можем молиться без слов. Мы все нуждаемся в этом, если не теперь, то в минуты смертельной борьбы, когда смерть своими страданиями истощит все наши силы. Это происходит не в самый последний момент. Смертная агония в большинстве случаев прекращается прежде, чем наступит смерть. Мне часто приходилось быть свидетелем агонии членов моей церкви. Страдания пронизывают душу и тело. Но не это самое худшее. Они пристально смотрели на меня и в страхе спрашивали: «Что теперь будет со мной? Я уже не в состоянии связно мыслить, не говоря уже о том, чтобы молиться». Знают ли люди, чем они рискуют, когда снова и снова откладывают свое обращение? В смертельной агонии все силы души и тела находятся в страшном напряжении из-за страданий и боли. Поверь мне и не откладывай своего обращения. Когда я стою у постели борющегося со смертью друга, то хорошо, если я могу сказать: «Не переживай о том, что ты теперь не можешь молиться. Ты сам теперь весь представляешь из себя молитву Богу. Все в тебе взывает к Нему, и Он слышит все то, что в неизреченных воздыханиях твоя страдающая душа и твое страдающее тело воссылают к Нему. Когда наступает облегчение, тогда благодари Его, что ты своевременно смог привести в порядок твое отношение к Богу, и теперь можешь все предать в Его святые руки». Загадка молитвы. Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «Перейди отсюда туда», и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Жизнь полна загадок, в том числе и молитвенная жизнь. Мне хочется вкратце назвать некоторые из них. Каким образом молитва может совершать такие великие дела, будучи сама такой слабой? На первый взгляд этот вопрос кажется лишним, ведь сказано, что вера может перемещать горы. Таким образом, все основано на вере. Молитва становится сильной, потому что молящийся имеет сильную веру. Если же молящийся не имеет сильной веры, то и действие его молитвы незначительное. Да, так просто это выглядит для некоторых. Но тем, которые имеют некоторый опыт в молитвенной жизни, такое поверхностное объяснение мало что говорит. Конечно, они тоже знают, что сопровождаемая сильной верой молитва оказывает великое действие. Но они по собственному опыту знают и то, что самые удивительные исполнения молитвы имели место тогда, когда у них и во время молитвы, и после нее не было ни уверенности, ни ясности, ни, каким казалось, веры. Именно тогда Бог могущественно и удивительным образом отвечал им. Для таких молитвенников это действительно загадка, как может молитва совершать такие великие дела, будучи сама такой слабой. Разгадка заключается в самой сущности молитвы. Молитва не означает ничего другого, как впустить Иисуса, так что Он может войти к нам со всем своим всемогуществом. Успех молитвы не должен зависеть от уверенности или откровенности молящегося или от чего-либо подобного, но речь идет исключительно об одном – открыть себя для Иисуса. И это не вопрос силы, а вопрос воли. Хочу ли я впустить Иисуса в мою нужду? Этот вопрос, в свою очередь, зависит от моей беспомощности. Молитва потому является таким таинственным орудием, что она по своей сути может с успехом употребляться лишь тем, кто является совершенно беспомощным. Для наглядности мы можем сравнить ее с электрическим контактом. Электрической энергии может быть вполне достаточно, но нет контакта, нет соединения. Слабым поворотом выключателя мы обеспечиваем электрической энергией весь дом. Как известно, не требуется много силы, чтобы повернуть выключатель. Посредством грехопадения не только душа наша отключилась от Бога, но была нарушена вся линия передачи. Чтобы снова восстановить ее, Иисус должен был пострадать и умереть. Но теперь линия в порядке, и мы все можем подключиться к силам небесного мира. Молитва и есть то маленькое таинственное средство, которым осуществляется включение, так что различные спасительные силы вливаются в нашу душу и наше тело, а через нас и дальше, к другим, насколько хватает нашей заботы и нашего терпения. Почему нам необходимо молиться? И этот вопрос кажется некоторым легко разрешимым. Посредством нашей молитвы мы должны побудить Бога что-то дать нам. Это звучит очень просто. Однако, если мы немножко подумаем, нам станет ясно, что такое понимание является языческим, а не христианским. Во всех нас так много языческого, что мы легко смотрим на молитву как на средство умилостивления Бога, чтобы Он исполнял наши просьбы. Однако Слово Божие учит нас, что это совершенно неверное понимание как Бога, так и молитвы. От вечности Бог является благим Богом, прежде чем человек начал молиться Ему. Далее Писание учит нас, что Бог всегда благ и милостив, независимо от того, исполнил ли Он молитву или нет. Если Он исполнил нашу молитву, это из любви к нам. Если Он не исполнил нашу молитву, это тоже из любви к нам. Другие говорят, причина, почему мы должны молиться, заключается в том, что нам необходимо сказать Богу, в чем мы нуждаемся. Но и такое объяснение не соответствует сущности христианской молитвы. Нам, христианам, ясно, что Бог совершенно не нуждается в наших пояснениях, чтобы знать, в чем мы нуждаемся. Скорее дело обстоит так, что Бог лучше нас знает, в чем мы в каждом отдельном случае нуждаемся. Сами мы этого не знаем и порою просим о таких вещах, которые повредили бы нам, если бы мы их получили. Это нам становится ясно лишь после. Бог же мудр и благ, и Он не дает нам этих вещей, даже если мы настоятельно просим об этом. Но для чего же тогда мы вообще должны молиться, если Бог сам хочет наделять нас благами, и нам нет нужды говорить Ему, в чем мы нуждаемся? Этот вопрос имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение для нашего понимания Бога и молитвы. Он, собственно, должен звучать так. Почему Бог не дает нам свои дары, прежде чем мы начинаем молиться о них, или даже вообще без молитвы, когда, как мы знаем, Он благ и хочет дать нам их, не нуждаясь в наших пояснениях? Если мы хотим получить на этот вопрос принципиальный ответ, нам необходимо в качестве исходного пункта взять слова Иисуса. В Евангелии от Матфея, в главе 5, стихе 45. «Бог повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Этими словами Иисус хочет наглядно пояснить нам совершенную любовь Божию. Злые не просят Его, однако Он дает и им. Добрые просят, но если бы они получали лишь то, о чем они просят, это было бы немного. Таким образом, и те, и другие получают от Бога множество благ, не прося о них. Все это лишь потому, что Бог есть любовь. А сущность любви состоит в том, чтобы давать все, чем она обладает, все, что хочет получить возлюбленный, все, что она может дать, не причиняя возлюбленному вреда. Если некоторые дары даются людям без просьб с их стороны, то другие они получают лишь в результате молитвы. Это связано с видом дара. Многие дары, особенно земные, становятся достоянием всех. Однако перед некоторыми дарами люди закрывают дверь, особенно перед теми, которые имеют отношение к искуплению. Эти дары Бог не может дать нам раньше, чем мы добровольно откроем для них дверь. А мы уже установили, что молитва и является тем инструментом, посредством которого мы открываем дверь Богу и впускаем Его в нашу душу. Поэтому молитва необходима. Она предназначена не для того, чтобы умилостивить Бога. Он таков во веки веков. Она также и не информирует Его о том, в чем мы нуждаемся. Он знает это лучше нас. Она и не предназначена для того, чтобы Божьи дары с неба сводить на землю. Он сам приносит свои дары и посредством стука в наше сердце напоминает нам, что хочет дать нам их. Наша молитва предназначена для того, чтобы сказать Ему «да», когда Он стучится, впустить Его и предоставить Ему возможность послужить нам. И здесь нам яснее становится борьба и труд молитвы, а также сущность поста. Все это преследует одну цель, чтобы наша душа открылась для всего того, что Иисус хочет дать нам, чтобы устранить все препятствия, так что мы слышим духа молитвы, который называет нам различные нужды, ожидающие наших молитв.